ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 10-я песня Шримад Бхагаватам, 1 глава, 1 текст. Пришествие Господа Кришны. Шираджа вача каттито вамша вистаро бхавата сама сурьяя рагьям чобхая вамшьянам чаритам парамадбхутам. Шираджа увача. Царь Парикшит сказал. Катхита. Поведано. Вамша Вистара. Пространное описание династии. Бхавата. Господином. Самасурьяйо. Бога Луны и Бога Солнца. Рагья. Царей Ча и Убхая к обоим вамшьянам, принадлежащих династиям, Чаритам, жизнь, Парама, в высшей степени, Адбхутам, удивительную. Царь Парикшит сказал: «О мой господин, ты подробно описал династии Бога Луны и Бога Солнца, рассказав о возвышенных, поразительных подвигах и добродетелях царей из этих династий». Есть комментарии. Это царские династии, тут есть две линии Бога Луны и Бога Солнца. Да, управление, потому что жизненная сила исходит из этих двух светил. Полностью как бы продуктом этих энергий. Солнце, Луны. Современная наука, она все это нивелировала полностью. Представление о жизни. Жизнь как случайное явление и все. То есть очень тяжелый случай с жизнью. С объяснением жизни. И при этом это случайно, в кавычках, явление является самым ценным вообще творением во Вселенной. Это удивительно вообще. Как ученые могли сделать такие выводы? Потрясающе. И по адресу Солнца, это царь планет, это вот наша система, близкая к Солнцу как раз, земная. Открытая Солнцу. Все энергии, которые мы здесь видим, все законы природы, они изошли от Солнца. И правители мира должны знать эти законы природы, солнечной природы, земной природы, чтобы управлять миром. Человек не является независимым от Солнца ни в коем случае. Разум включается только в присутствии Солнца. И этот разум, он берет начало от Вивасвана, Бога Солнца. И Бхагавадгите Кришна говорит, что он первый, кто услышал Бхагавадгиту, песню Бога. Таким образом, мы говорим об этой преемственности царей. То есть они понимали, что у Солнца тоже есть источник. В этих жизненных энергиях есть направление, смысл, смысловое направление. Они знали, как выражать почтение этим источникам, чтобы поддерживать связь. И таким образом образовались династии праведных царей Раджа-Риши, великих, великих, то, что тут описано, это возвышенные, поразительные подвиги и добродетели царей из этих династий. То есть несравненные были примеры того времени, когда существовали династии от Бога Солнца и Луны. Комментарии. В конце девятой песни, в 24 главе Шукадева Госвами, вкратце рассказал о жизни Кришны. Он поведал о том, как Кришна сам пришел на землю, чтобы облегчить ее бремя. Как он играл роль семейного человека, как вскоре после своего рождения перенес себя в свою Враджабхуми Лилу. Махараджа Парикшит, который был от рождения преданным Кришне, хотел услышать о Господе Кришне больше, поэтому, чтобы вдохновить Шукадева Госвами на более подробный рассказ о Кришне, он поблагодарил Шукадева Госвами за его краткое описание деяний Кришны. Значит, краткое описание уже было. Вкратце. И теперь нужен более подробный рассказ. Более основательный рассказ. И если мы прочитаем более подробный рассказ, естественно, возникнет интерес еще к более подробным деталям. И все это уже не описывается. Ну, описывают ачарьи, такие как Рупа Госвами, он оставил такие подробности удивительные, которые не описываются. Десятая песня Бхагавата. Шукадева Госвами не рассказал все досконально, то есть это и невозможно было сделать. Знание раскрывается в соответствии с ачарьей присутствующим, его полномочиями. И таким образом постепенно это знание будет открываться более и более подробно во всех деталях. У Шукадева Госвами не было такой задачи. У многих пророков вообще не было такой задачи говорить о играх Бога и о личности Бога. Такой задачи не существовало до Господа Читания вообще, в принципе. Господствовала теория имперсонализма, безличностная концепция, и никто не мог даже представить, что Бог — это личность, обладающая чувствами, формой и играми. Об этом даже речи не было. Шанкарачарья, он установил имперсонализм. В этом был смысл исторический, мы сейчас не касаемся его. Но так или иначе, знание должно быть восстановлено. Это описывается в самом Бхагаватам, что без десятой песни, без Шримад Бхагаватам ведическое знание не принесет никакой пользы, не имеет никакого смысла без описания личности Бога. То есть смысл и цель вед, веданты — раскрыть личность, образ Бога. Его чувства, его мнение, его слова, его действия, его природу. Это и есть как бы смысл и цель всего развития человечества. Вершина. Познать Бога. До конца. До конца. До конца, значит, вернуться прямо в его игры, к его форме, к его природе. В его природу войти. Войти в его природу. Обрести такую же природу, войти в его природу. В его игры. И для этого была создана именно Шримад Бхагаватам, особенно десятая песня. Вот то, что мы начали сейчас читать. Поэтому Махараджа Парикшит хочет более подробно узнать о том, что происходит. Ведь Кришна, едва явившись на свет в тюрьме у своих родителей, Камсы, тюрьма Камсы, они были заточены в тюрьму. То есть эта история будет рассказана здесь, уже в этой главе, почему такие великие личности оказались вообще в тюрьме, в неволе, освобожденные души. Как это вообще мы представляем себе? Получил инициацию и пошел в тюрьму? Или вторую инициацию, или третью, в тюрьме оказался. Ну вот здесь вот надо спросить, что за лила. Это связано с Кришной, у них нет кармы. У них нет плохой кармы. Каким же образом человек мог оказаться в тюрьме, находясь на таком уровне? И именно там родился и явился Господь Кришна, в этой тюрьме. То есть совершенно трансцендентная обстановка. Что ж такое преданное служение? Независимо ни от чего, ни от тюрьмы, ни от свободы. Нет никакой разницы для преданных Кришны. Но, едва появившись на свет, он ушел Враджабхуми Лилу, говорит, сразу же вошел туда. Не оставался в этих условиях. Он ушел к своим преданным во Вриндаван. Опять же вопрос, почему от одних родителей он ушел к другим родителям? Странная тема. Если Господь все делает разумно, осмысленно, в высшей степени, то в чем же смысл этих действий? Почему он родился у одних, появился, проявил себя и тут же их покинул? Ушел к другим родителям, у которых он не рождался, и они стали его настоящими родителями. У него две пары родителей. Что за лила вообще? То есть это вопросы, это вопросы. Поэтому нужно подробное описание, как это происходило, и эта внутренняя причина должна быть понятна, потому что кто поймет эту внутреннюю причину, он больше не родится в этом мире. Господь не рождается, как обычный человек, у него нет судьбы материальной. Есть только его воля. И мы знаем о его природе, описано, что он подчиняется своим преданным. Отсюда возникают вот эти истории всевозможные. Шукадева Госвами сказал, это в этом же комментарии, мы продолжаем. Джато гата питри григат. Враджам этхитарто хатвари пунсута шатани. Крито врудара утпадятишу пуруша. Крату пиццами джев. Атманам атма нигамам пратхаян джанишу. Верховная личность Бога, Шри Кришна, которого называют Лила Пурушоттама, родился в семье Васудевы, но потом сразу же оставил отчий дом и направился во Вриндаван, чтобы наслаждаться любовью своих самых близких преданных. Убив во Вриндаване многих демонов, Господь поселился в Двараке, чтобы утвердить в обществе принципы семейной жизни и законы ведических писаний. Вкратце говорится об этом. Почему он менял это положение? Почему из Матхуры он переместился в Вриндаван? Почему из Вриндавана снова в Матхуру, а из Матхуры в Двараку? Почему не остался со своими самыми близкими преданными, ради которых, собственно, он пришел? Здесь говорится, необходимо было установить принципы семейной жизни и законы ведических писаний. Во Вриндаване это было невозможно, там паракирас. Там все незаконно, с точки зрения как бы, законов мирских, там незаконно все. Он должен был эти принципы установить в другом месте. Это была Дварака. Он взял, да, чтобы утвердить общие принципы семейной жизни, законы, ведические писания, он взял в жены много красивых женщин, подарил им сотни сыновей и совершил многочисленные жертвоприношения в свою же честь. Бхагаватам 9.24.66. Это вот краткое описание из 9 песни. Династия Яду ведет свое начало от Сомы, бога Луны. Хотя, если говорить о расположении планет, Солнце находится впереди Луны. Махараджа Парикшит оказал большее почтение династии бога Луны, Сома Вамши, потому что в роду Ядов, который ведет свое происхождение от Луны, явился Кришна. Есть два царских рода кшатриев. Один берет начало от повелителя Луны, а другой от повелителя Солнца. Как правило, Верховный Господь рождается в семье кшатриев, ибо Он приходит в этот мир, чтобы установить законы религии и праведность. Тут долг кшатрия. Должен прийти такой человек. И, возможно, он уже пришел непроявленно, уже существует в мире. Ну, анализируя исторические события, можно предположить это. Должны проявиться такие люди. Возможно, не один даже. Возможно, это будет некое сообщество таких проявителей. Почему? Потому что есть средства связи очень могущественные сегодня. И люди общаются, могут общаться со всем миром, находясь где угодно, находя контакты. Поэтому, как вчера обсуждали на программе по Бхагавад-гите, для преданных была устроена программа российскими организаторами, что образуется государство без границ благодаря Бхагавад-гите и вот этой культуре ведической, вайшнавской культуре. ИСККОН постепенно трансформируется в государство без границ. Тут нет географических очертаний, но культура есть. Сильно отличающийся от культуры всех остальных как бы, вот, формаций. Это особая духовная культура установлена, уже она развивается. И, естественно, да, возникает вопрос управления в этой культуре. И, конечно же, люди общаются на этот счет и сейчас. и общались всегда, еще со времен Прабхупады, еще до Прабхупады. Это уже было известно, как будет развиваться это движение, потому что Господь Чайтанья сказал об этом, и многие ачарьи это глубоко продумывали. Не думайте, что ИСККОН появился случайно. Еще при жизни Бхагаватар Сарасвати все ценности были уже определены в развитии такого движения. Даже при Бхактивинода Тхакуре. Естественно, Господь Чайтанья уже имел эти намерения 500 лет назад. И то, что сейчас происходит, не сочтите случайностью, это планомерное развитие. Планомерное развитие. Но в духе Господа Чайтанья, в духе песен и танцев, никто не заподозрит ничего плохого. Ничего плохого песни и танцы, конечно же, не несут. Это средство неожиданное для материалистов, для демонов, что они сами готовы петь и танцевать тоже. Если Арджуна воевал на Курукшетре с оружием, то Господь Чайтанья принес песни и танцы. И так можно победить всю демоническую культуру, разбить в пух и прах просто. И кшатрии. Кшатрии, собственно, будут руководить движением Санкиртана, осознавая ее смысл. Самое тонкое управление считается, самое могущественное. Господь Чайтанья всех обманет. Своими трансцендентными чарами, как о нем говорится. Удивительно, конечно, что даже материалисты могут стать преданными сегодня. Хоть на какое-то время. Чуть-чуть. Мы уже с вами чуть-чуть преданы. Немножко уже преданы. Но мы очень часто ходим расстроены. Преданные не ходят расстроенными никогда. Но мы иногда преданы все же. Иногда мы радуемся по-настоящему. Счастье испытываем прям. Экстаз такой. Значит, это и есть вот преданный. Вот он таким должен быть. Таким экстатичным. Но мы время от времени. Денег нет. И думаем, да, никто не заботится о нашем движении. Нет заботы о преданных. Меня только эксплуатируют. Такие мысли приходят, когда недостаточно сознания Кришны. Естественно. Любой материалист такое сказал бы. Что я тут работаю? Денег-то не платят мне здесь. Ну, подумайте, материальным умом. Какой смысл тут вообще находиться? Но мы же чуть-чуть преданы, мы терпим. Мы надеемся все-таки, что нас тут не обманет Господь Чайтанья. У нас какая-то вера есть, теплится. Но все-таки иногда расстраиваемся, а вдруг не позаботится мне Господь Чайтанья. Вдруг я ему не нужен. Мы сомневаемся немножко, мы такие вот еще преданные. Неутвержденные крепко в экстазе любви Богу. Но Кришна приходит уже, если он приходит, он уже приходит к утвержденным преданным. А Господь Чайтанья приходит к падшим. Вот к нам как раз он пришел. И мы уже чуть-чуть в него уже ведь верим. Всякий раз у нас волосы вытаскивают из мая, когда приходим на киртан. Тот, кто приходит на киртан, Господь Чайтанья его волосы вытащит снова из мая. На этот день точно. Отпустит он снова туда же, опускается. Вот, поднимает. Но главное, ходи на киртан. Итак, управление заключается в том, чтобы люди все приходили на киртан. Как нужно это организовать, чтобы всем было интересно прийти на киртан, пообщаться, там, принять просад, ну и все остальное. Вот и вся организация. К этому сводится, имеется в виду. Ну а там, где киртан, там, естественно, уже есть энергия послушать. То, что непонятно вообще. Все же мы чувствуем, что тут что-то есть вообще, что-то мы 100 раз уже слышали это все. Но после киртана еще раз можно слушать, смотрите. Но материалист раз прочтет, скажет, я уже читал все там. 3 года стоит книга, я читал уже все. Он не возвращается практически к этому. Но преданный каждое утро снова и снова, потому что киртан есть и поддерживается. Так организация, видите, помогает нам. Согласно ведическим писаниям, порядкам, кшатри должны защищать всех прочих людей. В образе Господа Рамачандры Верховный Господь явился в Сурья-Вамше, династии, ведущей начало от Бога Солнца. А придя в образе Господа Кришны, он родился потомком династии Яду. Я до вам же берусь начало от Бога Луны. В 24 главе 9 песни Шримад-Бхагаватам приводится длинный перечень царей Ядувамши. Это все 9 песня, длинный перечень. Все цари Сома-Вамши и Сурья-Вамши были очень могущественными монархами. И Махараджа Парикшит очень высоко отозвался о них. Рагьям Чубхая Вамшьянам Чаритам Парамат Бхутам. И все же он больше хотел услышать о Сома-Вамши, потому что в этом роду явился Кришна. Сома-Вамша, ну, цари того времени, которые описывают ну, вот на страницах Бхагаватам, их принимали как представителей всех полубогов, как представителей Бога, а согласно их могуществу, в соответствии с их могуществом. Неформально, не то, что формально царь, это Бог, не, это формальная вещь. По-настоящему. Сегодня многие слова, они превратили в формальность. Махатма Ганди, Прабхупада говорит, это слово использовали, потому что люди полюбили Махатму Ганди. Он заботился о народе. Не потому, что он был Махатмой. Но из любви его назвали Махатмой. Очень люди любили его. Так же, как в Индии иногда говорят Махатма Ленин, потому что он заботился о народе. И народ из любви сказал Махатма. Вот это слово применили. Махатманасту мампартхо, то есть, но в Бхагавадгите Махатма описывается как тот, кто находится под контролем внутренней энергии. Маха-атма, то есть достигший духовного сознания. Этот термин, видите, он утратил свою силу. И когда мы сегодня говорим «царь», мы думаем, ну, человек просто на посту управляющего государства, например. Ну, все, что мы понимаем на этом. Мы же представляем, что это министерство и все остальное, там коррупция, ну, как обычно, все прикладывается, все, потому что это трудно. И многие ждут, когда этого царя сместят вообще. Часть поддерживает, часть против. Всегда. Почему? Они не представляют высшей энергии природы. Природу мы не можем отвергнуть, сместить. Мы не можем сместить законы природы. Никто так не думает о солнце. Солнце вот кому-то нравится, кому-то не нравится. Дай-ка его смещу вообще. Партию организую против солнца. Партия Луны, партия Солнца. И будем за власть сражаться. Нет, на уровне высших энергий этого не происходит. Есть сотрудничество. Есть взаимосвязь плотная. И полубоги – это те, кто могут сотрудничать вместе делать. Потому что иначе бы эти законы природы вместе не могли взаимодействовать. Вода, земля, огонь, воздух, мир, стихии, противоречащие друг другу, не могли бы существовать вот в этом единстве. Но они взаимодействуют. Как одна гармония, одно целое. В результате появляется человеческая форма жизни, как одно вот удивительное сооружение. Смотрите, машина прекрасная какая. Это благодаря полубогам. Но и благодаря управлению царей, каким будет тело человека. Его здоровье, его ум, его деятельность. От царского управления зависит все остальное. Конкретно, какие он будет давать наставления, какие защищать принципы и нормы, чтобы тело человека оставалось чистым и ум чистым. Это были праведные цари, разве видишь? Именно Эван Парампара, Праптам и Мар, Раджарши в виду, этим царям передавалась эта наука, управляющим Раджа Риши, Бхагавад-гита. Сегодня Кита Джаянти. То есть именно для этой цели передавалось, чтобы они заботились о людях, о их совершенствовании, защищали их от безбожия, от провокаций всевозможных, от майи, от иллюзий, от всего ложного. И цари были просвещены, поэтому они на странице Бхагаватам длинный перечень описан. Но все же хотят больше узнать о Ядувамши, род Яду, где явился Кришна. Там будет сказано, конечно же, что явились необычные существа. То есть будет сказано, что Кришна приказал полубогам явиться в этом роду. Даже не были обычные люди, которые воплощаются в этом мире. Они спустились сверху. То есть они наделены были очень высокими качествами, неземными практически качествами. Это была Ядувамша, которая в конце была уничтожена на голову полностью, чтобы люди не приняли их за Бога. Потому что обычные люди могли бы им поклоняться как Богу, они бы не смогли различить это, не обладали такой силой, могуществом и знанием. Это было окружение Кришны. Но когда Кришна ушел, ушли все. И остались вот эти описания о Кришне, о его окружении. Что люди очень быстро создают себе богов, знаете, сами. В кого-то начинают верить, прославлять, сами это решают. Вот это Бог, или кто-то скажет, я Бог. В этом мире люди будут сбиты с толку, они смогут понять. Был такой серьезный инцидент в России в 90-х годах, когда появилась группа Белого Братства. Это вот на моем веку тоже мы наблюдали. Лидер я знал лично, вот с Украины человек. Сначала был предан в сознании Кришны, потом основал свое движение. Вот. И он объявил себя воплощением Иоанна Крестителя, а свою жену воплощением Иисуса Христа. Мария Христос, так она его звали. И люди поверили в это, многие. Когда я ездил по городам Сибири, Дальнего Востока, по всей России, я не шучу, на каждом столбе города были расклеены такие афиши, что явился Господь с их портретами. По всем городам, на каждом столбе, представьте. Это вот такое сделать, да? Люди поверили в это. И когда мы проповедовали сознание Кришны, Бхагавадгиту, люди спрашивали, а говорят, что Бог явился на землю. Они верили, они хотели принять это, не спрашивали об этом. Никто не смеялся, думали, а вдруг и действительно. То есть людей очень легко сбить с толку. Ну и в итоге, конечно, это все закончилось трагично для лидеров. Трагично. Потому что они пошли на очень такие меры. Они хотели сжечь себя на площади демонстративно, чтобы утвердить свою вот позицию божественную. Были схвачены, осуждены. Таким образом кончилось движение. Не знаю, может быть, есть какие-то еще последователи, но их не видно. Запрещены законом были. Но это вот на нашем веку, это пример того, как люди могут принять за Бога кого угодно. Он немножко владел гипнозом, этот человек, ну, такими вот практиками. Смешивал все духовное с материальным, сам что-то придумал и повлиял на людей. Хотя внешне был очень добрым человеком, то есть приветливым, улыбался, обаятельный, то есть имел качества человеческие, неплохие. Но вот возомнил себя Богом на этой основе. Не только этот пример, и другие есть примеры в России тоже. И по сей день существуют. Не знаю, как в Казахстане, есть ли такие боги в Казахстане. Но мне кажется, что они на Индию смотрят, там тоже много богов. В Индии. Не думаю, что в Индии все святые. Нет. Там много лжепророков очень. Вот где много лжепророков, так это в Индии очень много. И лжесадху, и лжегуру, и лжепророков, и там больше всего на свете. Когда отец Шрила Прабхупады хотел найти духовного учителя для своего сына, он не мог найти, он приглашал, но все было не то, всю жизнь. Но по воле счастливого случая, трансцендентного, все же Прабхупада встретил Бхагаватам Сарасвати, единственного на то время такого ачарью. Это в Индии, где так много традиций духовных, смотрите, так много путаницы тоже. Даже движение Господа Читания пришло в упадок в свое время. Даже движение Господа Читания. Что тоже появляются воплощение Господа Читания, воплощение Господа Нитянанды, начинаются споры, кто какой вамше принадлежит, и кто важнее, Господь Читания или Тени или Нитянанда, начинаются споры, люди все портят, тут же все смешивают с майей. Представьте, какая сложная картина. Ну, в арабской культуре пророк Мухаммед приходил, после него еще 7 воплощений приходило. Пророков, лжепророков. Одна из них была женщина. И тоже люди не знали, как определить, где настоящий пророк, сражались в войнах. Так определялся. Вот такая сложная ситуация в мире людей. Они придумывают религию постоянно какую-то. Поэтому очень важно вот эти основы изучать, о Боге, от Бога получать эти все представления. И оказывается, ради нашего блага Бог в этот мир приходит по расписанию. Знаете, расписание. Я вот здесь сегодня по расписанию. Я же занят, у меня много дел. Нужно расписание, чтобы все успеть. И каждую субботу ровно в 6:30 я прихожу сюда на джапу. И у вас тоже есть расписание, у каждого есть расписание. Думаете, у Бога нет расписания, значит, порядка не будет. И он приходит, как Господь Читания, раз в день Брамы. И как Господь Кришна изначально, чтобы в Раджа Лилу прийти тоже раз в день Брахмы, совпадает иногда их приход. И все аватары описаны. Когда они приходят? Когда ждать следующего аватара? Написано. В конце Кали-юги. Успокойтесь. Все, забудьте об этом. А там Калки аватар явился, мы слышим. Там еще какой-то аватар явился. Читайте Писание. Расписание смотрите. Он не нарушает порядка, он сам его устанавливает. Он может нарушить, это его дело. Он может как нарушить? Не нарушая. Это же Бог. Он всегда нарушает, не нарушая. Может войти в сердце какого-то преданного, оттуда действовать. Он сам может как угодно проявить себя. Как угодно. В этом мире сегодня Бога нет. Есть имя Бога. А оно есть, смотрите. Оно есть. Есть четыре фактора. Имя, лила, гуна, рупа. Нама, лила, гуна, рупа. Четыре характеристики. Мы не видим формы Бога сегодня, и никто не знает о форме Бога. Не видим, что Он какие-то действия совершает тоже. Мы не знаем Его характеристик, природы. Но имя известно. Всегда, всегда. Видите, Он не нарушает этого порядка. Имя не нарушает порядка. Он лично как бы физически не присутствует. Но секрет в том, что имя Бога не отлично от Бога. Он нарушает порядок. Он пришел все-таки. Не приходя воочию. Это Бог. Потому что Он всегда здесь присутствует. Сарваса чахам хридиса невишна. Хридеш арджуна тишты. В каждом сердце присутствует всегда и везде. И в то же время не присутствует. Мы говорим о Боге сейчас. Все не так однозначно. Поэтому нужно знать науку о его природе. Не так, что Бога нет или Бог иногда есть. Он всегда есть. Но он по-разному себя проявляет, не нарушая порядка. Расписание есть. Брахма Самхите 5.29 говорится, что высшая обитель личности Бога, Кришны, состоит из Чинтамани. Чинтамани Пракарасадма Сукалпа Врикша. Лакша Авритешу Сарабхир Абхипала Янтам. Вриндаван Дхама здесь на земле является копией той обители. Как утверждается в Бхагавад-гите 8.20, в духовном пространстве существует иная вечная реальность, запредельная проявленной и непроявленной материи. Материя тоже не вся проявлена. Мы совершаем материальный поступок. Это наше непроявленное будущее. Его нет, но уже есть. Не проявлен. Оно проявится обязательно. Пример. Семечко понятен нам. Непроявленное дерево – это форма семени. Или непроявленное состояние человека без сознания, спящего. Непроявленное состояние. Но он есть. Он существует. Он проявится. Или грубейший пример – это вот называется проявленное состояние нашей встречи. Здесь мы физически присутствуем. Потом мы разойдемся, будет непроявленное. Мы знаем, что мы есть, но не воспринимаем. Непроявленное называется. Но мы знаем об этом. Мы помним поступки. Мы вспоминаем тут же быстро все характеры и лица, когда встречаемся. Что все проявляется, но из непроявленного. Мы знаем и проявленное, и непроявленное. Таким образом. Непроявленное означает память. Если мы восстановим память о Кришне, мы знаем Кришну. Мы узнаем его, когда он проявится, сразу же. Поэтому мы слушаем о Кришне, повторим имена Кришны. И если мы хотим, чтобы это знание спустилось к нам, в наше сердце спустилось, мы должны следовать примеру Арджуны. Как было рассказано в Бхагавад-гите, очень просто. Арджуна обратился к Кришне очень искренне. Вот и все. Началась Бхагавад-гита. Если мы также искренне обратимся к Кришне, к святому имени, начнется в нашей жизни Бхагавад-гита. То же самое произойдет. С духовной точки зрения не будет никакого различия. Может быть, не будет Курукшетры, там Бхишмадева не будет, Дроны не будет, Карны не будет, будут другие имена совсем, другие ситуации. Но духовная суть будет одна и та же. Всех нас заинтересует прежде всего, если мы начинаем повторять святые имена, наша деятельность, как действовать в этом мире. Первое, что обсуждается в Бхагавад-гите. И все сразу начнут задавать вопросы об этом, как только начнут воспевать святые имена. И окажется, что есть действие в невежестве, а действие в знании, и мы скажем, да, нужны теперь знания. Мы сами начнем понимать это. Бхагавад-гита будет пробуждаться из сердца. Трансцендентное знание. Потом мы начнем действовать для Кришны, мы будем действовать. Потом как это для Кришны действовать? Нужно быть очень сосредоточенным для этого, нужно знать йогу. Сосредоточиться можно только на абсолюте. Мы сможем стать йогами с вами. Это все из Бхагавад-гиты всплывает. Это не информация, это наш процесс развития будет. В конце концов, абсолют будет раскрываться нам, его природа. И мы сможем понять, что это означает достичь абсолюта практически. Что за механизмы? Все описывается. Это наши этапы развития. Начинается с того, что мы просто пытаемся понять, что делать. Повторяя мантру, начинаем, а что теперь делать? Потому что я не хочу заниматься греховной деятельностью или ради выгоды. Как теперь жить? В семье, на работе, в миру, чем заниматься? Да, и тут миссия, тут мы начинаем понимать, есть какая-то другая сфера, другие уровни деятельности, отношений. Это начало. А потом мы уже переходим в позицию йоги. И чтобы не забыть, не потерять эту сосредоточенность, абсолют раскрывается нам во всем разнообразии и красоте. Как в 10 главе Бхагавад-гиты. Именно так и происходит. И мы увидим, что означает абсолют и что означает материальная вселенная, пожирающая все это творение. Все описано. И мы успокоимся полностью на 12 главе, потому что мы осознаем, что мы все частички Кришны, и мы очень дороги друг другу. Это все Бхагавад-гита описывает. Глава за главой, стих за стихом, 800 шлок. Все есть. Стоит только обратиться к Кришне, и процесс начнется. И если искренне обращаться к Кришне, воспевая святые имена, она будет продолжаться, Бхагавад-гита, в нашем сердце. Итак, есть копия Вриндаван-дхамы на нашей земле, есть копия и рай, и копия ада есть. Тут все есть. Можно выбирать на свой вкус. Кому-то в ад, кому-то в рай, кому-то в духовный мир. На земле столько всего, видите, столько милости. Проявленный мир предстает нашему взору в виде многочисленных звезд и планет, таких как Солнце и Луна. Но за его пределами находится непроявленное, недоступное восприятию воплощенных существ, невидимая среда существ. А за пределами непроявленной материи находится духовное царство, названное в Бхагавад-гите высшим и вечным. Это царство никогда не уничтожается. Материальная природа снова и снова создается и уничтожается. Но духовная природа существует вечно, не подвергаясь изменениям. 10-я песня Шримад-Бхагаватам – это духовная природа, духовный мир назван Вриндаваном, Галокой Вриндавана или Враджа-дхама. Подробное объяснение, приведенное выше шлоки из 9 песни «Джатавагата Питри Грихат» дано именно здесь, в 10 песне. Не прочитаю сами комментарии. Какие-нибудь вопросы?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Все слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. Я хотел спросить по сотрудничеству. Вы говорили, что полубоги хорошо умеют сотрудничать. Но мы видим, что демоны тоже иногда вот в лиле про пахтание океана, они тоже хорошо сотрудничали, пока хотели получить амриту. И вот я хотел спросить, на какой основе сотрудничают те и другие, и есть ли среди полубогов какая-то конкуренция среди них? Спасибо.
Да, конечно, есть. Весь мир, он все равно основан на аханкаре, в разных ее как бы проявлениях, качествах есть. Аханкара в благости есть, в страсти, в невежестве. У полубогов аханкара в благости находится. Они любят сотрудничать. Они, ну, это их гордость. гордость, что мы вместе, что вот мы сотрудничаем, что мы можем этот мир поддерживать, дхарму. Они могут гордиться этим, благостью. А демоны, они сотрудничают как бы ну, более-менее подневольно, под давлением силы чьей-то, они уважают силу. В демонических как бы, сообществах всегда есть элемент насилия, страха, потому что они не друзья друг другу, демоны. Каждый хочет быть выше другого. Даже если они дружат, они все равно хотят в конечном итоге быть выше. Быть выше. Это демоническое сознание. Даже если это близкие люди. И можно видеть, что в династиях, царских династиях родственники убивали друг друга. Королевские династии. Чтобы занять место, занять трон. Это в мире известно. Эти интриги жестокие, известные. Царь Павел был задушен в собственном дворце. Он все эти годы ждал своей смерти. Он чувствовал, что его просто убьют. Его ненавидели, причем это в его семье. Это демоны. Они завидуют любви. Вот две подруги. Одна вышла замуж по любви, другая не может выйти замуж по любви. И она ей завидует. Она ей завидует. Это не благочестивое сознание. Нет, что порадоваться, нет, она будет завидовать. У меня нет такого. Кто-то богаче, мне плохо. Кто-то счастливее, мне плохо. А почему все такие счастливые? Почему все несчастные, как я, не несчастные, как я? Почему не я, почему другие счастливые? Это проблема в демоническом обществе. Такой менталитет. У полубогов как бы нет такой, они радуются. Вот пример описывается в истории Махабхараты Анали. Земной царь выиграл в Саймавару, представьте, хотя там полубоги участвовали. В Саймаваре Дамаянте участвовали полубоги. Таких качеств была эта девушка. Принцесса. Но любила она Налу, земного принца. Они любили друг друга. И полубоги, чтобы запутать ее разум, используя свои ситхи, они пришли на Саймавару, зная, что она любит Налу уже, и выберет его. Но это был бы позор для них. Полубоги присутствуют, выбирают земного человека. С материальной точки зрения, непрестижно, да, быть на такой Саймаваре. Они приняли образ Налы все. Точную копию создали, форму приняли. И встали рядом с Налой все полубоги главные. Бог огня, бог ветра там был. А другие, ну, зовут пяти личностей, помню. И Нала тоже стоял. И вот Дамаянти упала в трудное положение. Как же выйти замуж за Налу? Где он? Как его отличить? И что она сделала, описывается. Она знала этих полубогов. И она обратилась с молитвой к этим полубогам, чтобы они показали ей истинную Налу. Чтобы они нарушали ее целомудрие. Это честь женщины. И они восхитились все ее чистотой и целомудрием. И с радостью благословили ее. Они были так счастливы, видя ее добродетели. И тут же она увидела, что Нала стоит на земле, немножко вспотевший, гирлянда чуть-чуть увядшая, а остальные стоят чуть-чуть над землей. Гирлянда их не вянет, и пота никакого нет. А, это полубоги. Вот мой Нала, вспотевший, несчастный земной человек. Она выбрала его полубоги, сказали, джай! Такое благочестие вообще. Ее не купить ничем. Вот это вот настоящие отношения. Они рады. И когда уходили, они обсуждали это вместе. Надо же, вот земная женщина какая чистая. Да, какая редкость. Восхищались. Расскажем всем другим, там сейчас пойдем об этой Саймаваре. На встречу идет Кали. Ну, который эпоху Кали начинает. Наш родной Кали. Это была другая эпоха. Он шел, опоздал на свою вару. И они возвращались радостные, без Дамаянти. Дамаянти не было. Говорит, а где невеста? Чья? Данала жене женится. Как? Вы уступили земному царю? Но они рассказали все, что произошло. Нет, говорит, этого не потерплю. Это тоже разряд как бы полубогов, но уже с другой характеристикой, видите, с другой задачей. Говорит, я не потерплю такого унижения полубогов, я отомщу Нале. И начинается вот эта вся история, которая описывается в Махабхарате. Как же Кали мстил Нале, и как Нала выдерживал все эти испытания. Отсюда все эти истории. Это земная история. То есть материальная история. Тут много историй подобного рода. Зависть есть, конечно же. Также есть истории о... А в Бхагаватам описывается история о любви Урваши и царя Пурурава. Да? Пур. Сейчас точно имя не буду вспомнить. Айла Гита. Очень сильное произведение, конечно. Там любовь была совершенно невыносимая между ними. Урваши была с высшей планеты, женщина. Братья у нее были гандхарвы, которые защищали ее. А земной царь, он влюбился в нее. И в ней тоже пробудил эту любовь очень сильную. Она не встречала такой любви в других местах, даже на высшей планете. Она согласилась быть с ним, но у нее было условие необычное. Ну, что пища будет только наги, не для нее, только на чистом топленом масле, безупречная пища должна быть для нее. Она женщина из других сфер. И она никогда не должна видеть обнаженного мужа земного. Не должна видеть, это земное тело. И у нее были двое ягнят. Она их любила как собственных детей. Ну, с высших планет эти ягнята были. И что если он не сможет защитить их, или она потеряет их, то же самое. То есть были условия. И Индра, он понял, что без Урваши его дворец потерял как бы, ну, вдохновение. Без этой женщины небесной. Он сказал, надо вернуть ее. От земного царя там ей не место. Ей место здесь, для природы. Другая. И как вернуть? Потому что связь была очень глубокая. Царь настолько любил Урваши, что она не могла бы отвергнуть его. Тогда они послали этих гандхарвов. Они украли ягнят ночью. Безлунной ночью. А эти ягнята заблеяли, когда их уже уводили. Она услышала ночь Урваши и сказала мужу: «Вставай! Как ты? Ты воин, ты кшатри, как ты мог проспать вот на глазах крадут моих вот любимых ягнят, и ты спишь, ты воин или кто ты вообще?» Стала вот, ну как женщины сразу нападают, знаете. Ты такой сякой. Сначала ты Бог, говорят, потом ты такой сякой, потом снова Бог, потом такой сякой, и вот так у них. От настроения зависит. Поэтому, ну, так уж серьезно не нужно воспринимать это. Все меняется постоянно. И Нала, он, поскольку вот это было настроение Урваши экстремальное, он, не думая ни о чем, из постели выскочил обнаженным. Захватил ягнят, прогнал этих. Но в это время они молнию вызвали и осветили его тело, Урваши увидел обнаженным. Она больше не смогла с ним быть. Физическое тело видела. Ну, все. Я не смогу с тобой быть. Она ушла на ту высшую планету. Он не мог жить без нее. Он ни о чем не мог думать вообще. Описывается. Он снова искал ее на других планетах. И нашел потом. Сказал, я просто погибну, если ты ко мне не вернешься. Говорит, хорошо, раз в году будем встречаться. И даже это недостаточно было. И конце концов, гандхарвы создали точную копию Урваши. Вот тебе перед. Но сначала не разобрал ее. А потом понял, нет, поведение отличается, это не Урваши. То есть это такая трагичная история вообще, жуткая. Но в результате этой истории родилась Ягья на земле. От них пошло. Там тоже описывается, как это все происходит. От их любви, от этой вот безответной любви он создал эту Ягью, начал. Так она вошла вот в жизнь людей. Видите, как происходили эти законы, устанавливались разные. Это полубоги, это их жизнь тоже, она не такая уж простая, как, конечно, благости, но это материальный мир. Там тоже есть свои различия, и очень трудно увидеть единство. Или жить в единстве на физическом уровне мы не можем, только на духовном. Если вы мешаетесь в чью-то семью, вы нарушите закон. Это единство быть не может. Нужно разделяться должны культуры в семье, их отношения, туда нельзя вмешиваться. А на духовном уровне нет таких разделений. Какой бы форме вы ни принадлежали, где бы вы ни родились, в духовном смысле, вы имеете одинаковую природу. И там нет понятия измена или собственность, такого не существует. На духовной платформе все принадлежит Богу. Любая душа – частичка Бога. Все очень просто. В материальном мире полубоги и люди – это разные цивилизации. И среди них тоже есть Ашвини Кумары, они сначала не принадлежали к разряду полубогов. Называли просто лекари. Но позже, по одному из одного случая, их благословили стать полубогами. Причем это было сделано насильно, через Ягью. Индра не соглашался на это. А не обычный лекарь, он говорил, почему вы должны возводить в разряд полубогов? И также Индра может общаться, скажем, с Вишну, вместе с Брамой приходить туда. Другие полубоги, или на Кайлаш к Шиве подойти, Индра может. Но не все могут полубоги. Так вот просто войти на Кайлаш, когда им нужно, или обратиться к Господу Браме лично. И даже Кришне, к Вишну обращается Брама, как представитель. Не всем полубогам дается это право, не всегда. Иногда они видят его через уже жертвоприношение. То есть тоже есть своя иерархия, свои порядки, видите, свои сложности в материальном мире. И все же мы видим, дух сотрудничества поддерживается, потому что они преданы Вишну. Только по этой причине.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. В продолжение этой темы, вот мне непонятно тогда, почему Индра всегда так поступает. Он же должен сотрудничать, не завидовать, он царь полубогов, но он все время то коня украдет, то вот жену чужую попытается вернуть. Это чтобы лилы случались?
Он поступает или... правильно, с позиции, со своей позиции, с материальной позиции. Он имеет такие права. А в чем он не прав, когда Кришна украл дерево Париджат? Он действовал по закону. Он сказал, дерево Париджат – это не земное растение. Должен быть порядок, оно растет на высших планетах. Нельзя перемещать его на землю. В чем он не прав?
Ну а почему он коня украл из зависти же?
Чтобы, да, чтобы не было второго Индры. Зачем второй Индры? Будет беспорядок. Зачем конкуренты? Один царь должен быть. Абсолютно прав. Но он не все знает с духовной точки зрения. Он не знал, что царь Притху на самом деле не метил на положение Индры. Мотива не было такого. У него более-менее внешний взгляд. Он не все это видел. Также он не увидел намерения Кришны. Недостаточно развито это видение внутренней энергии. Коништа, Атхикар. Материальная платформа. Могущественная материальная платформа преданности. Но благочестие такое, что он сразу же исправляет свои ошибки и кается. Сразу же. Без раздумий. имея высокое такое положение, он не стесняется упасть в ноги и молитву произнести. Он предан Индре. Но он, согласно своему положению материальному, тоже допускает ошибки. В чем ошибка? В нашем материальном положении. Материальный закон таков. Вот есть муж и жена. Куда ты побежал? Зачем ты ходишь молиться так долго? Иди на работу. В чем не прав? Прав, конечно, должен работать, поддерживать семью. А ты там в храме сидишь. Это правильная позиция, но материальная. И если мы говорим о настоящей духовности, то это ошибка, то, что говорится. Если это настоящая духовность. А бывает, что люди прикрываются духовностью, чтобы не работать. Поэтому материалисты тоже нужны со своей праведностью. Сказать, куда пошел? Иди на работу. Видите, это мотивация. Определяет, что правильно, что неправильно. Но есть внешние причины, правильно, неправильно, есть внутренние еще причины. И нужно нам разобраться в этом.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Вы вот описали вот процесс, когда человек начинает воспевать, то у него начинают материальные желания и привязанности угасать, утихать. И вы сказали, и потом у него возникает то есть понимание миссии, понимание других. Вот этот процесс именно так работает, что должно сперва утихнуть, или это параллельно? То есть что делать человеку, который попал в такую ситуацию, когда, с одной стороны, материальные желания уже утихают, а с другой стороны, как вот вчера вы говорили, пхавы там, или такого, нету еще других привязанностей, да, более высших. Соответственно, такое межвремение или между двух миров такое.
Заблуждение заключается в том, что человек может подумать, что уменьшение материальной привязанности означает уменьшение работы. И отсутствие всяких материальных привязанностей – это отсутствие работы. Вот в чем ловушка заключается, иллюзия. Как раз и вот Арджуна говорит, можно я не буду работать? Пойду в лес повторять Харе Кришна мантру. Кришна говорит, нет, ты же кшатри, иди на работу. Он говорит, я не хочу. Все преданные говорят, я не хочу работать. Это ловушка. То есть, как работать без привязанности – вот искусство. И стимул, оказывается, это только Кришна, только вот само преданное служение. Если это делать с любовью к Богу, с преданностью, то мы имеем этот стимул вдохновения что-то делать. А материальная работа, она вдохновлена плодами деятельности. Но интерес к плодам пропадает у преданного постепенно. Тогда где стимул? Если он не привязывается к Кришне внутренне, он не найдет стимула. Он охладевает в деятельности. Мой гуру Махарадж, он работал в кафе, не вегетарианском. Убирал со столов объедки, когда был брахмачари. Он жил в ашраме, и Прабхупад говорит, что нам нужно как-то ашрам поддерживать. Денег нет. Один саньяси пошел работать таксистом. Магуру Махарадж пошел в это кафе, устроился убирать столы. Даже преданно возмутились, сказали, ты что, это же не вегетарианское кафе. Ты там убираешь эти кости, эти объедки, что ли, после мяса. Надо Прабхупаду спросить, что ты делаешь, нарушает принцип. Прабхупаду спросить, говорит, нет, не нарушает принцип. Он говорит, шесть есть. Распределение кармы за убийство животного, уборка со столов, говорит, не входит туда. Но все деньги, которые они зарабатывали, они приносили туда вашим, так жили. То есть работали как угодно. Кто-то благовоние распространял, кто-то книги распространял, но добывали какие-то средства и продолжали свою деятельность. А кто-то занимался большим делом, например, как Амбариш Прабху. Ну, он же в семье миллионера, Альфред Форд. Он там вот сколько вложил средств, чтобы построить физический планетарий, смотрите. Он еще когда сказал это видео, я помню это видео, еще задолго до этого строительства. Его спросили, какое ваше желание самое сокровенное? Ну, там было интервью большое у него, интересное с ним. На Прабхупаде рассказывал. Ну, богатый человек, то есть потомственный. Это популярное видео было в то время. Он там рассказывал о себе, вот о Прабхупаде. И он тогда сделал такую диораму фантастическую, печатали в Бхактагодхе, там вишна лежит, там лотос на этим, то такой все грандиозный, он создал такую диораму где-то. Она по сей день это существует в Америке. И его спросили, какое же ваше самое сокровенное желание? И вот этот момент я хорошо как бы запомнил, вошел в мое сердце. Там он такую паузу сделал, знаете. И глаза его заблестели, он сказал, я хочу все свои деньги дать Прабхупаде. Это было что-то вообще. И я думаю, ну как он это сделает, просто куда-то отдать деньги. Это непростая вещь, есть другие наследники, есть родственники. То есть как? И вот время пришло, и Кришна это его желание исполнил. Физический планетарий он заложил. Баснословный день. Кто-то и сейчас из учеников Прабхупады хороший бизнес делает. Мощный бизнес делает. Есть миллионеры. Но знают, как это для Кришны использовать, для движения. Дело свое, свои капиталы, они очень полезны. Поэтому, видите, для Прабхупады они делали много всяких разных вещей.
То есть в этот момент нужно просто на разуме, то есть если любви еще нету, то есть любовь ко всем этим привязанностям, она угасла, любовь к Кришне еще не проснулась, да? И в это время просто надо на воле, на разуме это все продолжать делать.
Общаясь с преданными, это происходит. Нас же преданные вдохновляют на служение. Я сам себя не могу вдохновить, на себя посмотрю и сразу теряю вдохновение. А так, на Дильбека смотрю, как он слушает, и у меня вдохновение появляется. Мы общаемся, поэтому вдохновляем.
Дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Скажите, кто такой искренний ученик, как он мыслит, говорит и действует?
Как он мыслит, говорит и действует, как он ест, как он сидит, как он ходит. Так, сейчас посмотрим. Ест много. Прасада, искренний ученик. Это, кстати, не шутка. Если кто-то привязан к прасаду, это говорит о его искренности тоже. Фогу есть не буду, все, прасад буду есть. Это очень хорошо. Это хороший ученик. Уже одного критерия достаточно этого, чтобы быть учеником. И если он привязан к киртану, наверное, это лучший критерий. Тот, кто любит киртаны, наверное, это самое лучшее. Джапу любит повторять. Есть преданные искренне, но джапу не любят повторять. Они искренне говорят об этом. Знаете, трудно всегда. Вот с джапой у меня всегда трудно. Вот книги люблю читать, там киртан люблю, там общаться, но джапа. Тоже искренне. Просто им трудно что-то, они честно это говорят. Не играют какую-то роль, что я в экстазе, а джапа, да нет. Трудно повторять джапу. Ум не слушает, там, я бы лучше книги почитал. Вот я обещал, надо делать. Тоже ценятся такие преданные. Они все равно это делают. Значит, искренне. Как раз вот если что-то трудно делать, но надо делать, и он делает, это искренность. Это хорошее сознание. Значит, ест прасад хорошо, танцует на киртанах, что еще? Джапу повторяет через силу, но искренне. И что еще? Искренность. Искренность означает, что он не обманывает других. Это важный момент. Вот почему в обществе вайшнавов иногда теряют веру, кто-то это по этой причине, что кто-то кого-то обманул. В семье или в обществе вот этот обман, особенно намеренный обман, очень тяжело переносит. Ненамеренно, да, несовершенно, мы можем как-то поступить нехорошо, ненамеренно. Потом выяснится, что это было нехорошо, я могу просить прощения как-то там. Это более-менее сойдет с рук. Но если кто-то уличит нас в намеренном обмане, в мошенничестве среди преданных, это тяжело. Ну и что еще сказать по поводу искренности? Все качества, которые мы сегодня имеем, они еще не постоянные. И у искреннего есть своя доля неискренности, и у неискреннего есть своя доля искренности. Об этом преданном служении говорит Бхагаватам Сарасвати. Говорит, что мотивированное преданное служение тоже хорошо. Почему? Мотивированное. Материальными мотивами. То есть неискренне достаточно. Почему хорошо? Потому что там есть элемент чистого преданного служения. Элемент бескорыстия есть. Поэтому это тоже уже хорошо. И у всех здесь присутствующих есть элементы бескорыстия. Там есть свои анархи у каждого, но есть элемент бескорыстия, поэтому это хорошо, то, что мы делаем. Понимаете, есть правильный путь, есть неправильный путь. Если мы совершаем ошибки на правильном пути, все равно это хорошо. А если ведем себя правильно, на неверном пути, это все плохо. А печец, удурачий род. Преданный может совершать дурные поступки на правильном пути, но это хорошо, все равно хорошо будет. Поэтому, если мы убеждены в нашем обществе, что все настроены на правильный путь, на правильное, мы можем легко прощать друг друга. Эти неискренние какие-то проявления. Если все-таки путь правильный, если у каждого есть мотив высший, правильный. То есть мы стремимся к правильному. У нас есть анартхи, но мы не стремимся к анартхам. У нас есть любовь к Богу в сердце, мы стремимся к ней. Если вот этот преобладает момент, можем легко прощать друг друга. Легко. С закрытыми глазами.
Спасибо за лекцию, Гурудев. Я хотела спросить. Шрила Прабхупада говорил о том, что индусы должны спасать мир. Да? Но вот у них же пантеизм, да, развит очень сильно, и многие индусы, сейчас вот я общаюсь с ними, они едят мясо. Они сейчас так деградировали, и как?
Не все индусы должны спасать мир. Поголовно. Так не думай, что каждый индус, он как бы преданный, не обязательно. Демоны есть везде, и в Индии тоже есть свои демоны. Они могли делать бизнес на коровах, помните. Но появился правитель сильный, остановил это мощно, просто слава ему. Но такие тенденции, видите, были и в Индии тоже. Демоны в Индии тоже появляются. Ахасура, Бакасура, Кеши, все в Индии пришли. Все были индусами.
В Алмате индусы, да, у них в Алмате у индусов пантеон полубогов, и среди них Кришна. Вообще у них вот Кришна один из...
Да-да, для них это все одно и то же. Что Кришна, что Ганеш, одно и то же. Они не различают, не хотят даже различать. Майявады очень много. Сахаджи очень много. Однажды Прабхупада сказал, мы, говорит, построим новый Вриндаван. Он будет лучше, чем тот Вриндаван в Индии. Прабхупада сказал. Потому что там, говорит, много сахаджи, а тут их не будет. Настоящий Вриндаван будет. Вот пока он еще сахаджи не проявились в Вриндаван-парке. Но они проявятся все равно. Это закон природы. Майявады, сахаджи все равно проявятся как-то. Где-то как-то она выплывет. Но пока вот не отмечено было, не зафиксировано. У нас специальный прибор стоит тут. Кто проходит, его просвечивает на майяваду. Пока он молчит. Пик, 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 пока нету этого. А розетки не подключили. О, так вы пропустили, наверное, много. У нас недостроен Вриндавный парк, поэтому они проходят свободно. Мы же все майявади, верно? Мы все неосознанные майявади, конечно же. Но мы не хотим майявади. Поэтому мы на верном пути. Все законно.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я хотела спросить у вас, а какой ваш самый любимый стих из Бхагавад-гиты?
Любимый стих из Бхагавад-гиты? Когда как? Когда я читаю Бхагавад-гиту, тут когда как.
А вот сейчас?
Сейчас какой стих? Ну, прямо сейчас?
Ну вот период вот этот, когда вы в Алмате.
Ну вот вчера мы обсуждали онлайн со старшими преданными стих «Вам парампара праптам имам раджавши виду». Когда мы разбирали его, он очень проник в сердце. О парампаре. В этом стихе оказалось так много интересного. Любой стих. Потому что Кришна это говорит. Бхагавад-гиту знали, до Кришны тоже. Она называлась по-другому. В Махабхарате можете увидеть. Брахманы рассказывали все то же самое царю Юдхиштхире. То же самое, только без Кришны. Это совсем другое. Все же это сильно отличается. Кардинально отличается. С какой платформы знания дается, это кардинально отличается. То, как Кришна говорит, это нельзя ни с чем сравнить. Ни с чем не сравнивается вообще. Единственное такое произведение. Представьте, как можно было изложить всю науку вообще, земную, неземную, да, небесную и духовную. Это нужно насколько быть сосредоточенным, насколько глубоко нужно мыслить, насколько нужно быть умиротворенным. Представьте, чтобы ни одного беспокойства не было в уме вообще. Это какая-то медитация, чтобы выразить все это вот в сжатой форме, да, вот в таком произведении. Где? На поле битвы. Поймете, кто такой Кришна? Нет, это трудно понять очень. Когда мы просто читаем, что вот поле битвы Курукшетра, потом Бхагавад-гита, о боже мой, почему это Бхагавад-гита? Они же уже стрелы пускают друг друга. Они разговаривают. И все армии тоже опешили, оружие опустили. О! Река Нектар у них там льется, там они такие жесты делают, знаете, там, в блаженстве каком-то. Что это такое вообще? Только что убивать друг друга собрались. Арджуна отказался сражаться, видно было. Бросил лук, он был в упадке, все увидели с двух сторон, что-то происходит с Арджуной. А потом начинается там феерия какая-то, знаете. Что за явление вообще, непонятно. Они там с ума сошли или что? Точно с ума сошли. Бхагавад-гита.
Дорогой Гуру Махарадж, вчера вот на обсуждении Бхагавад-гиты вы так спонтанно объясняли, чему должен научиться царь. По Бхагавад-гите объяснили первые 12 глав, каждую главу описали, что вот он емко одной фразой вы говорили, но вы не сказали про 13-ю, про 14-ю, про 15-ю, про 16-ю, 17-ю, 18-ю.
И про 18-ю, и про 19-ю тоже не говорил ничего. Есть же еще 19-ю глава Бхагавад-гиты.
Да.
Называется «Таково мое мнение». У всех есть 19 глава, знаете, нет? У всех 18, но есть еще 19-я. Нелегальная, подпольная глава. А Бхагавад-гита заканчивается на 12 главе. Уже вся суть выражена. 13, 14, 15, 16, 17, 18 уже говорит такие вещи, как достичь, как практические вещи объясняются. Того, что было описано. Некоторые подробности, тонкости, практики. Все, Гита уже на 12 главе, уже все преданное служение, уже вершина. И для Арджуны это понятно было, но тот, кто не знает гуны материальной природы, вот этого элементарного, он не сможет обрести чистое преданное служение. Тот, кто не понимает также эту науку философски, да, без чувственного восприятия, тоже будет трудно. Без чувственного восприятия. Когда мы слышим об Эре Кришну Вриндаване, у нас есть чувственное восприятие, но оно обманчиво. Это наше телесное чувственное восприятие. Много есть произведений в Индии об играх Радхи и Кришны. И все они на телесной платформе в основном. Они не отражают полной сути их отношений. И часто их изображают эротически. Очень много Прабхупада был против этого. Бог любви, они там обнимаются и все такое. Прабхупада был против этого. Изображайте формально. Это не должно быть материально восприниматься. Поэтому нужно знать Бхагавад-гиту, чтобы не воспринимать материально то, что Кришна делает. Те, кто себя с телом отождествляет, они Кришну критикуют в сердце. Почему он так делает? А почему он себе позволяет такое? Вот что происходит. Или я буду так же делать. Расалилу, например. Это отождествление с телом. Поэтому Бхагавад-гита, она так устроена, чтобы мы могли чувствовать, но другими чувствами. Пробудить духовные чувства. А для этого нужно знать также 13 главу. 14, почему трудно понять 13 главу? Она, как Веданта Сутра, очень сложна философски, потому что гуны существуют. 14 глава – гуны материальной природы. Как освободиться от этих гун? 15 глава описывает, что эти гуны, они заполняют вообще вот всю Вселенную. Древо материального этого творения. Он говорит, что в гунах есть разноразные веры еще описываются. 16 – это демонические, 18 – разновидности веры. Это гуны описываются. А 18 – это отречение от гун. И вот тогда уже мы сможем снова вернуться к второй главе, уже понимать ее и так далее, и снова прочитывать это таким вот образом. Это сверхразум изложил Бхагавад-гиту, не человек.
Гурудев, я еще хотел уточнить один момент. Все-таки вот Бхагавад-гита, она как она есть, да? И ну вот за время духовной практики, ну что вот эта фраза, как она есть, стала понятна, может быть, ну лет через там, 15, там, ну чуть-чуть что-то стало понятно. И вот вопрос, в общем, когда это происходит и как это происходит, что вот она вот воспринимается так, как она есть. Она же не в смысле, что вот я вот такой вот, я вот там русский там или не русский там. И вот еще есть Бхагавад-гита, я ее изучаю, сравниваю с своими представлениями там, и это какая-то каша у меня в голове. А вот ее воспринять так, как она есть, вот тут без всяких вот дополнительных. В какой момент это происходит? Просто вот она есть, и есть все, вот так и воспринимаю. Почему это так просто и не сразу?
А почему не сразу? Как она есть, не сразу возвращается зрение. Как болезнь, она не сразу уйдет. Почему? Потому что болезнь выходит глубоко. Глубоко она вводит в кровь, да, вот она вводит в секреции, там, в органы может войти болезнь. То есть мы как бы принимаем эту болезнь. Но болезнь мы невольно принимаем. А гуны проникают в сердце из-за материальных желаний. Поэтому сразу увидеть мы не сможем вне гун материальной природы. Сначала должны увидеть через гуну благости. И даже через страсть что-то уже можно увидеть. Что-то можно увидеть. Благости мы, конечно, гораздо больше можем увидеть. Ну а если через преданное служение посмотреть на Бхагавад-гиту, ну уже раскроется Кришна. Кришна как такого раскроется. В итоге мы знаем, что вся Хари Кришна мантра, она выражена в Бхагавад-гите. Все есть в Хари Кришна мантре. Все, вся Бхагавад-гита. Но если мы уже воспринимаем, как это есть, то разницы нет. Вибрация та же самая. Прабхупада в одном месте говорит, что гуру – это вибрация. Это вибрация. Мантра – это вибрация. Гита – это вибрация. Мы легко узнаем друг друга по голосу. Состояние человека тоже видим по его голосу. Легко. Через вибрацию. И та же самая вибрация. Харе Кришна мантра, Бхагавад-гита, та же самая вибрация. А подробности, если мы хотим узнать, подробно Бхагавад-гиту узнать, досконально, нужно узнать ее в жизни, увидеть. Книга направляет нас в этом направлении. Но он говорит, иди сражайся, иди в этом мире, действуй. Вот там в мире ты все познаешь. Свои отношения полностью с Бхишмой ты познаешь, когда вступишь с ним в сражение. Через долг. Не через просто чувства родственные, а через долг. Ты поймешь до конца все. Вот там действуй, и там увидишь, что друзей, врагов у тебя на самом деле нет. Если с позиции долга действовать по Бхагавад-гите, ты должен это увидеть там. Ты Гиту должен увидеть в жизни, каждый день. Это подробное изучение Бхагавад-гиты. Думай о Кришне и действуй, сражайся. Руку поняла. Потом сбросила. Хорошо. Если есть вопрос? Да.
Кришна, спасибо вам большое за лекцию. Другой читанчанта вчера. Я хотела спросить, вы сказали, сейчас нет Кришны, но есть его имя, святое имя, и через святое имя можно открыть форму, икры и качество. А это касается всех стран, или включая Вриндава, например, Майпур, или там особенно относительно. И еще хотел спросить, много разных наставлений. По Вриндаване говорят, не нужно оставаться, нужно побыть там, напитаться этой энергией и вернуться в свои дома, походили. А некоторые говорят, возвращайтесь домой, там немного поработайте, там заработайте достаточно денег и возвращайтесь. Ну, какое наставление правильное, как непонятно. И если...
Как же твой вопрос сформулировать? Это рассказ, да?
Нет.
Как первый вопрос, давай вернемся.
Первый вопрос я хотела узнать про присутствие Кришны. Если его нет, здесь, в святом имени, тогда как он проявится? В сердце или как?
Вот, он есть, имени, почему? Он есть в каждом сердце, просто он не проявленный. Пока мы не будем воспевать Харе Кришну, он не проявится.
А как только повторяем Харе Кришну, проявляется и форма,
он будет
и
проявляться,
и качество.
Будет, да? Проявляться. Через повторение имени он будет проявляться в нашем восприятии. Он всегда присутствует, конечно же. Ничего, кроме Кришны, нет, говорится. Маха-Бхагава, ты видишь, что Кришна повсюду, во всем. Он видит это уже. Тот, кто не видит, через святое имя может увидеть. Через практику, через вибрацию.
А, значит, это не обязательно во Вриндаване, в Майпуре, да?
Жить?
Можно, да, видеть Кришну.
Кришна же везде.
Везде, да?
Ну да. Он везде. Вриндаван везде. Это не географическое пространство, Вриндаван.
Да, это не забывается.
Сейчас тебе расскажу. Индра однажды пришел к Господу Брахме. А Брахма знает о духовном мире все. Он знает это творение, но он не смог бы творить это творение, если бы не знал оригинал. С чего нужно все это списывать? И Индра спросила Брахму о духовном мире. Стартовать Вайкунтхи, планета Вайкунтхи, жители Вайкунтхи. Индра был в шоке, когда стал слышать вот это царство Бога. Вау! Есть оно, описывается во второй песне Бхагаватам вкратце. А потом стал описывать Галоку Вриндавану, высшую планету Кришны. Индра растерялся, когда услышал это. Сказал, точнее скажи, где она находится. Вайкунтхи более-менее ты понятно рассказал. Но я не понял местонахождение Галоки. И Брахма еще более подробно рассказал местонахождение Галоки. Он говорит, нет, еще непонятно все-таки, где же она находится. Брама весь напряг свой интеллект вселенский. Я рассказал уже все, что знал, досконально уже, даже то, чего не знал, рассказал вообще. И в конце концов оба так и не поняли, где же находится Голока Вриндавана. Потому что они пишутся так, что она заполняет все вайкунтхи, все материальные миры, в то же время имеет свое место в пространстве. Но даже Брама не может это до конца объяснить. Измерение Вриндавана. Кайлаш описывает как гору, условно. Там сидит Господь Шива на горе. Все так и думают. Вот есть гора, и там сверху сидит, все поднимаются на Кайлаш, но там нет никого, никто не сидит. Просто гора и все. И так, ну, в фильмах индийских так и показывают. Все так и думают потом. Ганга там у него течет оттуда из волос. Месяц на голове у Шивы. И так далее. Все так думают. Но Кайлаш — это измерение. Это совсем другое измерение жизни. Его измеряют по-разному, эти уровни. Но и главное измерение, по которому можно объяснить человеку, измерение пространства и географии, в количестве, в уровне наслаждения, счастья. Измерение — это измерение счастья, на самом деле, для живого существа. Есть физические измерения и математические измерения, абстрактные. А есть вот для живого существа измерение счастьем измеряется пространство. Когда вы едете, допустим, в Швецию из Кызылкарата, вы чувствуете, что это райская планета. Ну, по уровню жизни имеется в виду, да? Я вот пример привожу. Что там такое счастье, что как бы, ну, другой мир. Другой мир, да? Но мир тот же самый. Та же земля, та же поверхность, мир тот же самый. Но уровень наслаждения другой. И все уже по-другому устроено, абсолютно. И культура, и поведение, и там устройство, и быт. Все уже по-другому устроено. И вот если вы подниметесь на высшую планету, на райскую планету с земного уровня, то вы почувствуете счастье в 100 крат примерно больше. Вот это измерение будет райской планеты. Например, ну, Луна. В 100 крат должны быть счастливы, чем здесь. Просто счастливы, все, без усилий. Не ходя на работу там. Не думая о пенсии. Ничего этого нет. Значит, как же все это устроено? Это не Вайкунтха, нет. Далеко. Если вы подниметесь на планету Индры, он над райскими планетами, он уже управляющий, там в 100 крат увеличивается. Амаравати, его столица, там в 100 крат наслаждение еще выше превосходит. Значит, 100 на 100 – 10 тысяч земных единиц счастья. Вы думаете, это невозможно. Но душа описывается Ананда, безграничное счастье может испытывать. Границ не будет. Вопрос как бы ресурсов, восприятия, развития сознания. Если вы можете запомнить, скажем, 10 единиц, вы вот такой мыслитель, если вы можете запоминать десятки, сотни, тысяч слов, будете совсем другой рассказчик, другой писатель. Это вопрос как бы развития сознания. И память в том числе. И Брама, он знает всю Вселенную. Такой интеллект тоже есть. И если подниметесь на планету за Индрой, значит, уже вот Шивадхама. Но еще нет, Брама. За Индрой вы, если подниметесь на Брама-локу в 100 крат, 10 тысяч на 100, миллион раз, примерно превосходит измерение планеты Брамы над земным уровнем. Представьте, какое счастье на Брамалоке. Но если вы подниметесь на Кайлаш, вот тот самый Кайлаш, где сидит Господь Шива, так сказать, он еще выше. Он над материей вообще. Между материей и духом. Вы не обнаружите его ни в духовном мире, ни в материальном мире. У него особая среда. И над уже Шивадхамой, Вишну, планеты. А там идут Вайкунтхи и Галока еще. И никто не знает уже. Это не описывается ничего. Для нас бессмысленно это описывать. И это блаженство, это счастье земное, там, не знаю, животное, у растений свое счастье, у полубогов есть свое счастье, и у всех есть какое-то счастье, какие-то измерения исходят из одного источника. От Радхи и Кришны, от их любви. Это Ананда, вот она. Оно распространяется на все сферы материальные и духовные. Так где находится Галока Вриндавана? Везде и нигде. Даже насекомые играют в любовь, посмотрите. Везде этот принцип. Это Галока Вриндавана. И она может эманировать, она может принимать любые размеры, любые формы. Она вне времени и пространства. Любовь имеет эту природу, совершенно необъяснимую. Ее не знают ни на высших планетах, ее не знают ни в духовном мире, не знают на Земле. Она обладает любой силой. Независимо. Любая сила подвластна любви. Любая энергия подчиняется ей, даже Бог подчиняется любви. Это Галока Вриндавана, где любовь это присутствует. Но описать географически Вриндаван мы не сможем, потому что он может проявиться и в Казалакарате. Если вы воспеваете святые имена Кришны, говорите о Кришне, зря Вриндаван начинает проявляться здесь тоже. Она повсюду была. Вопрос нашего желания, где мы хотим жить, и все. Хотите на Галоке, пожалуйста, на Галоке. Она здесь. Еще. Начал Прабхупада Ки Джай.